Наверняка многие заметили, что когда ты заходишь на сайт Театра Модерн, у нас всегда идет цитата дня. Сегодняшняя цитата. «Всякое творчество есть по сути своей молитва». Цитата Бродского.
Угу.
Как тебе эти слова? Что ты в них видишь?
По сути, это верно, потому что вообще любое творчество, любое движение в сторону искусства, даже не столько творчество, сколько попытка идти в сторону искусства именно, потому что не всякое творчество, Ирина Антонова прекрасно говорит, творчество – да, искусство – нет. Да, то есть творчество – это любое проявление, mm-hmm. да, так сказать, любое проявление какой-то изобретательности ли, какое-то высказывание ли, mm-hmm. это есть творчество, но не всякое творчество есть искусство. Вот мне кажется, что это действительно сродни молитве, это действительно разговор с Богом, конечно, когда ты выходишь на сцену, ты пытаешься не врать. А когда ты пытаешься не врать, это туда, это немножко такой посыл. Или ты пытаешься в чем-то разобраться, ты пытаешься чем-то поделиться, может быть, о чем-то посмеяться, о чем-то поплакать, но это оно и есть. Молитва – это же очень искреннее, да, проявление в чрезвычайных ситуациях. То есть молитва, она же не как пообедать, это что-то, к чему ты должен прийти.
А для многих это как пообедать?
Ну вот, я вообще, у меня сложные очень взаимоотношения с этой стороной жизни, с верой, с религией, с походом в храм, там, например. Я не могу, идя по дороге куда-то, забежать на секундочку. Я не могу. Да. Для меня это поступок. Угу. Мне нужно собраться, мне нужно подготовиться, мне нужно решиться. Потому что я не могу прийти туда и чего. Иногда у меня были такие моменты, когда я понимала, что мне нужно зайти и просто. Мне даже не нужно ничего, ни для чего. Просто посидеть. Просто я заходила, просто садилась там на лавочке.
Да.
И вот просто тихонечко.
А вот тогда вот очень интересно. В храм надо идти, когда у тебя что-то в жизни плохо. Ты идешь в храм. Но когда тебе хорошо, идешь ли ты в храм?
Надо. Это даже важнее. Потому что, когда тебе плохо, ты идешь что-то просить, а поблагодарить-то за то, что тебе хорошо. Это как, знаешь, тоже фраза, что друг познается в беде, ну, не в беде. Еще лучше, друг познается в радости. Это такое, это, мне кажется, гораздо более настоящее. Понимаешь, в театре там легко заставить зрителя плакать, гораздо сложнее заставить его смеяться. Так же и здесь. Мне кажется.
С хорошей ноты мы начали.
Я думаю, что уже дальше-то будет, если мы так начинаем.
Дальше будет следующий вопрос. Истинное вдохновение актерское. Как ты раньше себе это представляла, когда ты училась? Может быть, твое представление поменялось за годы в профессии? И что сейчас тебе дает это настоящее актерское вдохновение?
Я даже не знаю, как я раньше представляла. И что это вообще такое вдохновение? Я знаю ощущение, я не знаю, вдохновение ли это, я знаю ощущение, когда вдруг бывают такие спектакли, когда ты летишь. Когда вот, когда ты понимаешь, что не только ты летишь, а все, вот он как-то раз, и так складывается, что он прям весь спектакль, вдруг он приподнимается над землей. Это очень классно. Я не знаю, бывает там, например, другого плана, но мне кажется, что это тоже туда. Мы когда-то, когда мы репетировали спектакль «Соломея», там последний монолог «Соломея». 555 страниц текста, никаких подпорок. Текст, правда, был разобран до запятой, до малейшей. Что вроде как выходи и делай. Ты один на сцене, там 10 минут, у тебя есть все и никого. Ни музыки, ни звуков, ни шумов, ничего. Тишина и ты, и зрители. И я помню, что мне приснилось. Я думаю, что это тоже сродни вот этому понятию вдохновения, наверное. Мне, правда, никогда не снилось. Вот. Но это вот это такие крутые прям моменты.
А еще тебе сны такие бывали?
Нет. Нет. Мне везло вообще, мне на партнеров очень везет. И я очень к партнерам прикипаю. Именно партнеры. Это не значит, что там плохой артист или хороший. Партнеры. А когда еще надо на каких-то тонких материях что-то там вязать, тогда это очень важно. Это очень важно. Невозможно. Можно играть с табуреткой как бы про любовь, но хотелось бы с человеком. Вот. Это нас учили в институте. Запомни вот родинку тому, и вот давай там чего-то. Понимаешь, потому что кого-то представлять там, это, ну, бред. Там вот я обожаю, например, с Гореловым играть эту сцену, моя любимая сцена в Чехове. Она такая простая, она как бы ни о чем, но она про близких людей. Там в ней, по сути, ничего не происходит. Там одно событие в конце, что умер Женя Вахтангов, как бы написанное событие, да. Как бы все ничего, они там что-то подтрунивают, что-то там друг над другом. Но это близкие, это про близких людей. И это так здорово, что это про близких людей. В «Матрешках» с Шамилем я обожаю тоже с ним работать, потому что он живой, он никак, вот он может так, вся криво, косо, никогда не отдыхает, он всегда по-честному. Смотрю тоже иногда бывает на него, господи, мне так его жалко, мне так хочется его подойти, обнять, сказать, малыш, на него все хорошо, улетим с тобой, птичка. И вот это вот оно, наверное, какую-то вот эту химию, ну тоже, наверное, вдохновение, черт его знает, я не знаю. Наверное, так.
Круто. Вообще, у тебя все серьезные истории. Ольга Чехова, про которую мы еще поговорим обязательно чуть позже. Юрий Вячеславович часто говорит такую вещь, особенно когда первые репетиции идут. А что интересно, когда артист сам себя, читая пьесу, видит в каких-то персонажах и предлагает себя на роль определенных персонажей. Те образы, которые ты воплощаешь на сцене театра «Модерн» в совершенно разных спектаклях, они тебе абсолютно созвучны? То есть ты, когда читала пьесы, ты действительно думала, что да, вот здесь есть что-то от меня? Или все-таки ты больше приобретаешь это в себе, оказавшись вот в этих обстоятельствах?
Я очень хотела играть Элен, при том, что я понимала, что, ну, если вообще не заморачиваться мне самой, то это был бы другой персонаж. Ну, то есть, ну, это то, что я умею, то, что я 255 раз у меня этих, вот, они вот рядком стоят, вот эти девушки. Но мне хотелось почему-то Элен. И я очень рада, что Юрий Вячеславович почуял, что я этого хочу. Но там тоже, там, понимаешь, в таких вот ролях, где нужно, где немного вроде бы, да, присутствия, там очень важно, это тоже это нас всегда Врагова еще, она говорила, мыслить надо не ролью, а спектаклем. Мне очень это нравится, потому что, когда ты мыслишь не ролью, а чтобы тебе сейчас ты выйдешь на сцену и умри все живое, главное, что я вышел, и сейчас я тут вам буду 3 года играть одну фразу. Так не может быть. И когда была Элен, и была эта сцена, я помню, как потом Владимир Сергеевич, по-моему, Левашов, что ли, он говорит, какая же ты мерзкая, Маня. И я понимаю, что это очень хорошо, что он так сказал. Потому что здесь, если бы это был отрывок в институте, то я бы сыграла там какую-нибудь бы там драму, да, там со слезами, с соплями, чтобы они по всей сцене вот так эти сопли летали, с визгами, с воплями. Вот. А здесь я понимаю, что вот есть спектакль про Пьера Безухова, есть сцена, и мне нужно, чтобы его было жалко, а от меня тошнило. Все. Потом там будет она другая, там, с Наташей, когда ей надо ее.
Вот, кстати, Елена. Всегда представляют Элен такую действительно развратницу, соблазнительницу. Далее Наташа такая вот девочка, светлая, добрая, замечательно попала не в ту компанию. Элен такая вот ее, значит, нехорошая, свела с пути истинного. Для тебя это так?
Ну нет, конечно, нет. Ну Наташа там тоже, я прошу прощения, это, там о-о-о-о-о-о-о-о-о. Наташа пока... За Пьер замуж вышла. С ней что только не происходило. Да нет, ну как, нормальная история, пришла пора, она влюбилась. Ну как, это... Ну она маленькая, она не знает. Она одного, она всех любит. Она вот такая, Наташа. Она всех любит, а потом, когда ей становится больно, она вдруг никого не любит. А потом ей попадается эта тетка, вдруг в тот момент, когда она, у нее, ей больно. И подсовывает ей какого-то, кого опять можно любить.
А бывают периоды жизни, когда ты никого не любишь реально?
Нет, я могу кидаться на людей. Я когда очень сильно устаю эмоционально, я начинаю на людей бросаться. Я не люблю большие компании, я не люблю как так. Я такой, в общем, человек достаточно нелюдимый. Я не люблю в незнакомых компаниях оказываться, в больших. Я очень сильно устаю от количества народу. И мне надо так полотенчиком, как помнишь, это Елена Исенбаева, она вот так перед тем, как прыгнуть, она так полотенчиком накрывалась.
Да.
Вот это очень точный такой, знаешь, образ. Любить? Нет. Да нет, а как не любить? А как жить-то? На чем? Существовать, так сказать, и быть творческим человеком можно только на созидательном начале.
Есть ли тогда у любви срок годности?
Нет. Знаешь, могут быть какие-то обстоятельства. Как-то если это любовь, то тогда как? Ну, как она может иметь срок годности?
Да, вот ты уже все и сказала эту фразу. Если это любовь, то как? Хочу поговорить про спектакль Леонардо. Если мы посмотрим на твой образ в этом спектакле, то ты очень часто с ним споришь, с этим художником. Пытаешься его подловить в каких-то деталях. Хочешь, чтобы он тебя написал, и не соглашаешься с тем, что он отказывается это делать. И ты единственный человек, который с ним спорит в этом спектакле, по большому-то счету. Даже тот же герцог Мор, он с ним не спорит. С чем это связано, как ты думаешь?
Слушай, мне кажется, когда Юрий Вячеславович у меня спросил, там он, помнишь, поставил нас всех на сцене, и говорит, одним словом определите как бы основную тему вашего персонажа. Она хочет... его как художника, как художника. Он ей не интересен больше ни с какой стороны. Она хочет, чтобы он ее написал просто. Ну, она хочет так же. Она увидела эту даму с горностаем, взяла себе хорька, и она хочет быть та, она, так же. Можно меня так же? Да. Ну, если не так же, ну, хотя бы Мадонну.
Да.
Ну, пожалуйста.
Ну, хотя бы хорька.
А он говорит, ну, я не могу Мадонну. Ну, посмотрите на себя в зеркало, дама. Понимаешь, для меня вот еще тоже важно, что была какая-то, ну, моя попытка, вот этот, так сказать, фейсбучный анекдот по поводу того, так он писал с одного человека или с двух разных, понимаешь, приподнять чуть-чуть эту историю, потому что ведь это прямое отношение имеет к основной теме Антихриста Христос. Иуда и Христос – это один человек или это все-таки два разных? Вот вы мне сейчас скажите, художник-то великий вы, почему? И она начинается, а кто из них Иуда?
А он тебе так и не отвечает на это.
А он мне так и не отвечает. Он как бы говорит, что, ну, так, у меня два разных позирования. Ну, хорошо, два разных. Ну, это такое, это ближе к инквизиции, понимаешь? Это вопрос инквизиции. Это значит, что вы сравняли Христа и Иуду. А так делать нельзя. А потом вы еще и говорите, что религий много, и у каждой свое священное писание. Вот мне хотелось эту историю вывести немножко вот на этот уровень. А не просто история из жизни Леонардо да Винчи, неизвестно, происходившая с ним или нет. Ну да, ну, в Фейсбуке написали, значит, был. Точно так же, как эта тема потом звучит относительно Иоанна Крестителя. Здесь-то еще круче. Здесь Христос и Иуда, здесь абсолютные как бы величины, незыблемые столпы, на которых вся эта стоит система-то. Средневековых пыток. Да, и это так, это начинается как совершенно безумие с этими крыльями, слава богу, спасибо им большое, Ирен Белоусовой, с этими крыльями, за которые я зацепилась, когда уже я уже... Я так устала их таскать, я помню, это была первая репетиция в костюмах. Вот, и я надела эти крылья, я два раза... Я на самом деле, Саша, я никогда не падала в обморок в жизни своей. Я чуть не грохнулась в обморок. Я понимаю, что мне плохо. Ну, я не ожидала, что такая тяжесть это будет все. Я ходила, ходила. А потом, ну, давайте еще, и все репетирует и репетирует. Этот по бассейну ходит, значит, у нее стекла. Потом давайте пятку подсветим. Теперь выходи, Маша. Я думаю, ну, я сейчас выйду, как Майя Плисецкая, блин. Прям умирающим лебедем вот так вот сяду. Я вышла и села. И вдруг Грым говорит, о, Маш. Он говорит, слушай, а ты можешь так вот этот ансамбль «Березка»? Я говорю, да пожалуйста. Ну, это спасибо ему большое, что он вдруг это из... Ну, ах, если бы знали, из какого ссора, понимаешь?
Да, как по фразе «красота требует жертв», актерская профессия тоже требует жертв.
Да, ну, когда мы ее тут примеряли, вот буквально на этом самом месте этот костюм, мне долго рассказывала Маечка, там, швея, про Анастасию Вертинскую в спектакле «Тартюф», которая была вот сама там, весила там 40 кг, ну, и костюм на ней еще столько же.
Есть еще
куда... Да-да-да, есть куда стремиться.
Вернемся к «Ничего, что я Чехов».
Да.
Ты играешь Ольгу Чехову в период ее становления. У нас даже так стоит на сайте, с помощью «становления». А ведь это слово очень важное, становление. То есть именно то, что ты в нее заложила, потом в себе несет Иоанна Семеновна Каменкова, играя уже Ольгу Чехову в более взрослом возрасте. Вот что такое в ней случилось, в этой Ольге Чеховой, на период ее становления, на период юности, что помогло ей потом стать действительно одной из величайших загадок истории?
Мне кажется, что в ней это не столько случилось, сколько в ней это было заложено. В ней было заложено, знаешь что, на мой взгляд, ну, по крайней мере, из того, что я читала о ней, она птица Феникс. Она способна воскресать из пепла огромное количество раз, что она делала на протяжении всей своей жизни. И человек совершенно... Она больше всего в жизни боялась однообразия. только не замирать. Поэтому она бросала это, потом какой-то салон, какой-то косметика, потом чего-то. Потом ее шарахало из угла в угол, и она каждый раз, когда казалось бы, что нормальный человек это не выдержит просто, а она оп, и опять она находила. Это колоссальное какое-то... Я не знаю, но жизнелюбие – большой талант, на самом деле. Угу. Не все люди так могут.
Поэтому ее мемуар называется «Мои часы идут иначе».
Нет, она абсолютно она непотопляемая. Вот была совершенно. Угу. И мне так нравится этот монолог, вот этот последний ее. Я лежу в кровати, шикарно, у меня все есть. Я лежу, у меня рак мозга, мне ничего не надо. И только всех жалко. Ну, классно написано. Она фигура. Я не знаю, я думаю, что мы никогда не узнаем, насколько разведок она работала, работала ли, и как все было на самом деле. Мы с Аней, конечно, я так люблю эти вот творческие моменты, когда вдруг ты начинаешь что-то копаться, там, мы с ней что-то, что вот, вот тут сделать, вот так вот, чтобы это было все-таки не два разных человека, а один. А потом, когда нам принесли эти платьица беленькие, мы все с ней думали, куда их надеть. Я говорю, я надену на сцену с ювелиром. Она говорит, я тогда туда надену, а как бы нам вот еще вместе? Потом, когда Юрий Вячеславович сказал, что вот когда они разговаривают, да, с Михаилом, сейчас бы с Мишкой поговорить, да. Ты говорит, выходи, Маша. Я смотрю, сидит Аня, я здесь тоже надену. Потом мы эти придумали, эти, Аня называет их бинтики, эти вот маленькие эти шарфики. Юрий Вячеславович, я помню, как он не хотел это делать же дальше. Вот, у него было готово все, кроме начала. Собрал нас их в кабинете, говорит, значит так, мы это ставить не будем. Сейчас почитаем другую пьесу. Дает нам другую пьесу. Нет, ну а что? Ну, мне кажется, нормально, значит. Ну, как бы все те же, все хорошо. И Аня, я помню, она своим вот этим голосом. Юра, ну это же совершенно не твой масштаб. Значит, опять гробовая тишина, и она... А у меня даже просто... У меня как челюсть вот так упала, я ее так собрать долго не могла. И Аня поворачивается и говорит, Маша, ну скажи что-нибудь, ты что, не хочешь это играть? И я не помню, чтобы я что-то говорила, но потом как-то так получилось, что все это вырулилось. И слава богу, и, наверное, нужен был этот момент какого-то такого перехода в другое. Ну, не знаю, нет, я очень люблю этот спектакль, очень люблю. Он какой-то такой благородный. И в нем нет, знаешь, чего изволите. В нем нет. Не из этой, знаешь, вот, ну и мы сейчас тут к вам пришли, вы нас тут развлекаете. А вы к нам пришли, мы вас сейчас будем развлекать. Он немножко над абсолютно зрителем. И это правильно.
Да.
Почему раньше, да, считалось, театр это 1.5 метра над жизнью. Сцена всегда была, да, во всех театрах ставят. Не играли же на полу. Да, да. И это было правильно. Чуть-чуть все, мне кажется, заземлилось. Знаешь, когда Зельдин играл Дон Кихота, там у него была прекрасная фраза, и она из его уст, в его молодом возрасте, она звучала очень хорошо. Безумие, безумие, но еще большее безумие, самое большое безумие – это видеть жизнь такой, какая она есть, не замечая того, какой она может и должна стать. Мне кажется, что любое искусство, оно должно чуть-чуть зрителя приподнимать над самим собой.
А если сцена высокая, искусство низкое, получается полный дисбаланс?
Не знаю. Ну, сейчас уже вообще я не знаю. Сейчас немножко сместились оси.
А с чем это связано? С тем, что актер как-то обнищал духовно, режиссер обнищал духовно, или зритель стал просто менее требовательным?
Может, время. Я иногда думаю, почему вот там, условно говоря, да, те, кто сейчас вот, к сожалению, уходит, большое количество людей, которым там, ну, сейчас 70 плюс, 80, да, вот эти колени, это один временной срез. Вот они родились там где-то, начиная там год с 33-го, там, 35-50-й, вдруг происходит какая-то концентрация таких необыкновенных людей, которые держат на себе полвека так точно. Да. Откуда они берутся, эти люди? Что должно сойтись в это время в атмосфере, на звездах, там, в солнечной системе, в галактике? Я не знаю. У меня нет ощущения, что сейчас есть что-то равновеликое, хотя бы там, кто вот сейчас уходит. Они могли за собой, как Данка, вынуть сердце и
не боялись,
и за собой. Не боялись. А им был чем увлечь. Им был что сказать. Понимаешь? Потому что там можно говорить про Владимира Семеновича Высоцкого, там, да, как он. Но он масштабом своей личности, он, может, актер был так, да, но масштаб его личности работал сильно очень. И это было важнее. А сейчас я вижу, да, профессионально круто. Артисты могут все. На кнопку нажми, он плачет, на другую нажми, смеется. Mm-hmm. Вообще ничего нет невозможного. Это так скучно. Это все правильно. Там есть вот некоторые. Все может. Хочешь старуху, хочешь это. И все так. А я смотрю, ну сделай, ну что-нибудь неправильно сделай, пожалуйста. Что-нибудь криво. Ничего. И профессионально все. Ну а где? А личность, а твое отношение к этому? А Высоцкий сказал, а я вам Жиглова сыграю так, как никто не сыграет. И когда он говорит, вор должен сидеть в тюрьме, так он должен там сидеть. И неважно, каким образом он туда попадет. Действительно, неважно. Это они так, эти все великие. И они одержимые были совершенно, конечно. Меня столько знали. Я читала летом книжку Юрского, я ее давно хотела прочитать. Тот, кто держит паузу. Там он рассказывает, как он пришел к своим поэтическим вечерам. Я думаю, господи, боже мой, неужели это в состоянии сделать один, ну, человек? Удивительно, люди так работали. Никто не... Я вам тут артист, давайте меня постанавливайте. Сами все работали. Как-то по-другому мыслили люди, не знаю, каким-то другим категориям.
Наверное, то, что ты сказала про одержимость, это действительно одна из ключевых вещей, если не самая ключевая. Как тебе кажется, если человек приходит в профессию актера, это профессия на всю жизнь? Или ты в какой-то момент по разным обстоятельствам кого-как можешь вылезти из этого состояния?
Слушай, я считаю, что если эта профессия не на всю жизнь, то не надо в нее ходить. Именно эта профессия. Потому что сейчас так много случайных людей в ней, и это ужасно. Это нивелируется все понятие вообще. Ну, сейчас вообще нивелируется понятие профессии. Сейчас считается, что можно... Это так легко, что этому не надо учиться, что этому не надо... Вышел, что слова выучил, а что там? Господи, выходи по очереди, разговаривай. Но это не разговаривать по очереди. И художник это не кисточку взял и два раза повозякал. Что-то другое должно быть. Но если ты можешь заниматься чем-то еще, не ходи сюда. Иди в другую дверь, она открыта. Не знаю, я смотрю просто даже и в нашем театре, да и других, как люди относятся. Ну, можешь прийти на спектакль, придешь, не можешь, не придешь. А нас учили, вот меня учили, мои великие педагоги, что ты можешь не прийти на репетицию или на спектакль только в случае собственной смерти. Все другие обстоятельства – это не повод. И вот я так обучена.
Не работать в театре, а служить театру.
Абсолютно. Абсолютно. Зельдин служил. Он 100 лет служил. Он был абсолютно Дон Кихот. Но мне повезло, я это видела. Я до сих пор не могу пережить его уход, потому что я понимаю, что таких их нет. А без этого... И понимаешь, когда вдруг это перестает, когда ты в этом постоянно, и потом вдруг это куда-то девается... Очень есть большая вероятность, что ты свою собственную планочку она будет. Вот хочется, чтобы она не падала, понимаешь? Поэтому я всегда, когда чего-то, я там думаю, а вот было же вот так, должно же быть вот так, а не вот так.
И смотря на партнеров на своих, ты тоже понимаешь, что должно быть.
Да.
И видишь несколько иное.
Да.
Сложно не расстраиваться.
Да нет, ну а как? С одной стороны, это жизнь, и это нормально, и с годами понимаешь, что... Хотя я все равно, я не могу в себе... Все равно убить этот юношеский максимализм, хотя бы мне уже много лет, но не могу. Я так люблю эту профессию, мне так жалко, когда я вижу людей, которые ошиблись дверью стоящих на сцене. Мне жалко, потому что на их месте мог бы стоять талантливый человек, который не ошибся дверью. Для меня нет вопроса, навсегда эта профессия, не навсегда, она навсегда. Я не могу равнодушно, я не могу прийти за 5 минут до спектакля и выпереться на сцену, не могу. Я не умею, я на Чехова сажусь гримироваться, спектакль в 7, я сажусь гримироваться в 4. Ну, правда, это моя проблема, наверное, но я не умею так. Я не могу прийти впритык к репетиции, прийти впритык к спектаклю. Ну, не получается, а как, а вот это под платочком посидеть.
Да.
Где-то это не так надо. Где-то, наоборот, можно там чего-то, а где-то нужно чуть-чуть под платочком. Я не знаю, меня учат, у меня есть один друг хороший, он меня учит относиться к этому философски, как бы понять, что так, как было, уже никогда больше не будет, смириться с этим, да, обратиться в сторону всепрощения.
А смириться так трудно бывает?
Нет, это невозможно, ну, это невозможно, я не знаю. Я говорю, мне невозможно. Говорит, что ж ты так переживаешь-то все время? Я говорю, не могу. Ну так, ну люди, они люди разные. Ну кто-то может прийти, как это, понимаешь, плохим артистам надо готовиться, а хороший сразу пришел на сцену, сходил, все нормально, ушел, все, борща поел, дальше пошел в банк сидеть там или там, ну не знаю. И сейчас там есть на что посмотреть, конечно, конечно. Но вот у меня все равно, у меня не пропадает ощущение, что масштаб немножечко чуть-чуть другой. Придешь, бывал, чем в Ленком. Там выходит Леонид Сергеевич Броневой, что-то бубнит про себя. Понимаешь, глаз не оторвать. Глаз не, они как-то вот умеют. Ну, это захаровская какая-то магия, что он их такому научил способу существования. Они же все такие были. Абсолютно не бытово при этом. Это, но при этом чуть-чуть в собственном пупке. А везде слышно, везде видно. С юмором, с бесконечным. Вот, ты смеешься и плачешь параллельно. Ну, это, ну, все и все, все никого. Слушай, я не знаю, мне кажется, что раньше было ничего нельзя, и столько всего появлялось, а сейчас все можно, и ничего нет. Вот эта энергия сопротивления, она вдруг, да. Вот этот вот всплеск, черт, вот, я не знаю.
Да.
Я не знаю, откуда это, но мы же говорили об этом, что неизвестно, откуда это берется. Ну, будем надеяться, что еще на своем веку что-нибудь увидим.
Увидим, и мне кажется, на самом деле это тоже прямая отсылка к нашей трилогии «Антихрист и Христос», к ее основной идее. Как человек находится между светом и тьмой, между злом и добром, между болью и радостью, или там болью и любовью. Mm-hmm. Без одного не может быть другого, в любом случае.
Нет, не может. Нет, конечно, ну, нельзя же, не может бывать только черный и белый, должно же быть что-то еще. Так, а с другой стороны, так иногда смотришь, так вроде ничего, а потом вдруг раз, и Сашка Колесников, Пьер Безухов. И так радостно. Знаешь, я прям, когда он ходил, я на репетициях сидела, думаю, блин, какой же он молодец-то. Так хорошо.
Когда можешь искренне восхититься работой,
да,
своего коллеги.
Да, да. Не все потеряно-то. Да нет. Просто нужна профессия, она такая, она же из рук в руки передается, правда же? Просто сейчас бы вот было бы чуть-чуть побольше за кем смотреть, понимаешь?
Ну, ты сейчас про ключевые слова говоришь. Из рук в руки. Это профессия.
Да, то есть мы вот учились, у нас был там Олег Павлович Табаков, Михаил Андреевич Лобанов, Ольга Юрьевна, да. Фрид, Иван Михайлович Тарханов, да. Иван Николаевна Петровна. Да там кого только не было. С ними там что-то поговорить. Mm-hmm. Когда приходили в институт, там, Ниёлова, я помню, как она отжигала. Она с таким юмором. Потрясающе просто. И какие-то... И при этом очень глубокая, но такая легкая. Бесконечное обаяние, бесконечное количество юмора. Мы смеялись там, сидели, пока она рассказывала, там что, когда волчик изображал, тут все вообще лежали. Ну и при этом какие-то вещи очень важные ты в этот момент, тебе же не то, что там, испройди, Олег Павлович так не преподавал. Олег Павлович преподавал, вот вам картина, ну, подождите. Ну, значит, вот. Ну, понятно, что это весна. А еще что понятно, что это раннее утро. Ну, мы такие, понятно. И таким образом вдруг, а так, чтобы мы вместе были, это он делал же не просто так. Он не говорил, вы тут должны быть вместе, играть друг с другом, сволочи такие. Ничего он этого не делал. Он проговорил, там репетировал, он говорит, так, пройди, пожалуйста, сейчас, значит, выйдешь из театра, пройдешь переулок, значит, до поворота на Чистопрудный бульвар, угу. Развернешься обратно, значит, пройдешь, потом мне расскажешь, придешь, что видел. Ну, это пошел. Приходит, значит, начинает рассказывать Олег Павлович. Ну, рассказывает, там, тут вот это, тут там ларек, значит, цветы, тут машина белая стоит, Жигули, значит, шестерка, там еще что-то. И Олег Павлович говорит, слушай, говорит, понимаешь, просто когда тебе есть что сказать, ты говорит, совсем по-другому разговариваешь.
О, гениально, понимаешь? Круто.
Ну, это вот так вот. Алла Борисовна Покровская говорила, когда артист выходит на сцену, нужно хотя бы два условия, чтобы выполнять, чтобы его было видно и слышно. Ну, это как минимум. Ну, тоже трудно с этим поспорить. Там Михаил Андреевич тоже, мы репетировали дипломный спектакль. Я сопротивлялась долго, мне было... Это, а он меня так в покое оставил, смотрю, там со всеми работает, меня не трогает вообще. Я там что-то Михаил Андреевич меня не трогает. Что-то такое, все плохо, да. Вот. А потом чищу я зубы как-то и понимаю, что я думаю про роль так, как он мне предлагает. Потому что он мне там что-то придумал, он говорит, ты понимаешь, что она вот такая? Я говорю, да нет, это поначалу, нет, вы ничего не понимаете. Она не такая, она ждет трамвая. А он мне говорит, нет, ты подумай, на всякий случай. И вдруг я, вот чистя зубы, я поняла, что я подумала, что я действительно что я думаю, что он прав. Я говорю, слушайте, Михаил Андреевич, я тут подумала, молодец, сказал мне Михаил Андреевич.
Вот это терпение у человека.
Это, но это педагоги, они такие были, они великие, поэтому педагоги великие. А когда ты попадаешь в театр, нам как бы есть два пути, да? Первый путь, когда тебя швыряют, и дальше плыви как хочешь, как бы выплывешь, ну, молодец. Не выплывешь, ну, значит, судьба такая. Вот. А второй путь, когда тебя очень ведут. Ну, когда ведут, это очень редко. Но вот у меня было, когда меня ведут. Меня взяли за ручку и чуть-чуть повели. А потом мне дали дядюшкин сон, и я вообще не понимала, как я, что я здесь делаю. Сидит Зельдин, сидит Синяков, сидит Щедрин, режиссер. Я думаю, мама дорогая, ой-ой-ой. И я сижу, мне 26 лет, и я не понимаю, что с этим совсем теперь делать. А потом так-сяк что-то. Старик там что-то, Наталья Максимовна что-то. Щедрин, который вдруг спросит что-то и полтора часа слушает, что я думаю по этому поводу. Ему оно надо? Вот так. Ну, как будто вот, ну, это счастливые такие. На самом деле, это большое счастье актерское и человеческое. Потому что когда Зельдин в театр приходил, так это все сияло. Наталья Максимовна тоже. Для меня она вообще идеал. Потому что я ее боготворю и актерски, и человечески. И то, что мы 10 лет сидели в одной гримерке, это подарок. Такой, ну, прям подарок. Я говорю, может быть, мне еще поэтому иногда бывает сложно смотреть на какие-то вещи, потому что я знаю, что бывает по-другому, и должно, ну, я это видела своими глазами.
Но ведь можно же тоже что-то, да, свое дать этому, тем не менее. То есть я такие великие женщины, ты их играешь.
Да, вообще... ну слушай, ты знаешь, мне на самом деле, мне вообще повезло, у меня они все, у меня как-то так биография сложилась, что у меня они все такие чуть-чуть были... Отдельные такие тетки-то все. Они все были чуть-чуть нездешние такие, знаешь. И с судьбой. Вот, и это интересно. Иногда это в концепцию не вписывается, в режиссерскую.
Ну, это вот тоже форма такая, наверное.
Да нет, да, а потом интересно. Мне на самом деле, понимаешь, я сейчас какие-то новые грани профессии осваиваю, потому что для меня всегда было гораздо проще, но это у меня так биография тоже складывалась, что я всегда вот, ну, вот есть 2,5 часа, вот 2,5 часа ты на сцену, со сцены и не сходишь, понимаешь? А вот так на 5 минут, это разные, нет, не хорошо, не плохо, просто меня, ну, меня на длинные дистанции учили. Вот. А сейчас, и мне поэтому мне очень сложно вот в мусипучках, понимаешь, блин, черт его знает, ну разбег-то нет, сразу с пятой надо стартовать-то.
Да.
Понимаешь, и неизвестно, куда еще влетишь, в какой сугроб там по дороге. Ну, он тоже ничего, работаем над собой.
Да, гораздо проще с маленькой дистанции приходить на более длинную, а вот наоборот сделать.
Я тебе говорю, ну, слава богу, я тоже, я, так сказать, еще в своем уме, ну, я надеюсь, что я все-таки прекрасно понимаю свое место в спектакле всегда. Я не буду там делать лишние вещи, которые здесь не нужны, потому что, ну, как нафига.
Но в этом есть интересная философия, когда тебя с более длинных дистанций переводят на короткие.
Да, безусловно. Не, на самом деле, я говорю, что где-то, знаешь, где-то убывает, где-то прибывает. Я, например, сейчас с большим удовольствием, вот, благодаря Богдасарову, вот это вот озвучивание аудиокниг, это вообще совершенно какая-то уникальная история, совершенно другая.
Да.
Я, когда первый раз услышал свой голос, это был в институте, у нас преподавал Эмиль Григорьевич Верник. Я помню, когда я первый раз услышал свой голос.
Не понравилось.
Ну, я не просто, я впала в такую депрессуху. Я думаю, господи, боже мой, неужели это мой голос? Но там это совершенно отдельная история, когда нет визуального ряда, когда есть только голосовой, да, только звук, и ты должен умудриться донести то, что ты считаешь. И плюс еще, когда ты читаешь, ну, там, я прочитываю произведения, которые нужно будет записывать, и понятно, что они не новые, но я их вот прочитала один раз, и все. То есть это практически с листа, это очень круто, это такая тоже проверка на вшивость. Я стала столько читать, и, оказывается, хорошие попадаются литературы. Я тут... Был прекрасный роман, я озвучивала «Мистер Уайлдер и я» называется, про режиссера Билли Уайлдера. Изумительный совершенно роман, изумительный. Я даже не думала, что... Я думаю, господи, какое счастье. Было такое счастье этим заниматься. Вот. И второй, вот, тоже там недавно, называется «Кот Розы», про трех шифровальщиц из Блэчли Парка. Лихо, прям и классно написанное, и со сценами потрясающими, потрясающими. Там просто сцены есть трагические, вообще, ну, прям вообще.
Так, я хочу это слышать.
Ну, вот. Ну, вот это...
Особенно про шифровальщиц. Очень
слушай, интересно. И то, и другое, оно лежит на сервисе «Строки».
Что мне интересно, вот ты сейчас рассказала про эти две книги «Женщины-героини». И все твои женщины в спектаклях, они героини.
Угу.
И у каждой из них несчастная любовная история. Получается, герой один?
Герой? Да, один. Да на самом деле любой человек всегда один. Ну, по сути. Мне кажется, должна быть какая-то героя, какая-то непримиримость, что ли, с действительностью, наверное. Какой-то момент сопротивления, какая-то борьба. Или с собой, или с Богом. Или с обоими сразу. Не знаю, один ли герой. Когда рядом те самые люди, тогда, наверное, не один. Я, знаешь, очень много занималась там биографией Александра Сергеевича Пушкина и продолжаю заниматься. Вот. И я вот, знаешь, нет-нет, иногда думаю, а вот они понимали, те, кто с ним рядом?
Кто?
Кто он? Да. Кажется, что в какой-то момент его перестали понимать, потому что он вдруг остался один, и люди, которые были с ним рядом, вдруг куда-то отошли в сторону и дали ему быть одному. Потому что ведь тоже очень долгое время, например, считалось, что он закончился, когда он решил вдруг заниматься серьезными вещами какими-то, что все, да. Пушкин исписался, закончился как поэт и так далее, и так далее. А он просто... И не все приняли его переход просто в другую, в другие категории. И, может быть, то, что его не, это не приняли, его чуть-чуть тоже подломало. Не знаю. Я знаю, что взаимоотношения человеческие, они предполагают некую свободу, в том числе и друг от друга. Просто когда ты на одном языке разговариваешь с человеком, тогда ему не надо тебе объяснять, и тебе не надо ему объяснять, что сейчас нужно накрыться полотенчиком. Вот. И тогда, наверное, герой и не будет один.